Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Горячие дебаты в Верховном Совете Приднестровья по поводу бюджета региона на этот год. Что финансировать в приоритетном порядке и от чего стоит отказаться? Мнение жителей Тирасполя. И как отреагировали в Москве и на левом берегу Днестра на решение ЕСПЧ по делу Бориса Мозера, возложившего на Россию ответственность за нарушение прав человека в Приднестровье. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Здравствуйте, Саша и дорогие радиослушатели. В пятницу Конституционный суд Молдовы восстановил прежний порядок избрания главы государства. Теперь президента Молдовы будут выбирать прямым всенародным голосованием. Решение КС принято по запросу группы депутатов от Либерально-демократической партии, которые в ноябре 2015 года указали на нарушения при принятии поправок в Конституцию в 2000 году, когда Молдова перешла от всенародных выборов к избранию президента в парламенте. Решение Конституционного суда окончательно и обжалованию не подлежит, заявил в интервью «Свободной Европе» председатель Конституционного суда Александру Тенасе. Мандат действующего президента Николая Тимофтия истекает 23 марта. После этой даты парламент должен назначить выборы главы государства всенародным прямым голосованием. Соединенные Штаты Америки поддерживают стремление молдавского народа к более демократическому, более процветающему европейскому будущему, сказала в интервью «Свободной Европе» заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринг. Коррупция, по словам Бринг, огромная проблема Молдовы. Борьба с ней должна быть приоритетом правительства, а в основе этой борьбы должна быть реализация реформ, добавила Бриджит Бринг, которая в первых числах марта посетила Кишинев с официальным визитом. Американский представитель приветствовал недавнее возобновление диалога между Кишиневым и Тирасполем на уровне политических представителей и выразила надежду, что это позволит возобновить и международные переговоры в формате 5+2 по урегулированию Приднестровского конфликта. «Мы поддерживаем процесс урегулирования в формате 5+2, и я надеюсь на успешное продвижение вперед с тем, чтобы достичь урегулирования проблемы», заявила Бриджит Бринг в интервью «Свободной Европе». Вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан впервые встретился с политическим представителем Тирасполя, главой внешнеполитического ведомства региона Виталием Игнатьевым. Встреча прошла в кишиневском офисе миссии ОБСЕ в четверг, через несколько дней после того, как молдавская сторона выразила надежду на возобновление переговоров в формате 5+2 уже в апреле. Но на итоговой пресс-конференции Игнатьев дал понять, что Тирасполь пока не согласен. Одной из причин застоя в переговорном процессе он назвал политически мотивированные уголовные дела, открытые официальным Кишиневым в отношении приднестровских чиновников. Подробнее об этом в ходе сегодняшней передачи. Премьер-министр Павел Филипп обсудил с заместителем главы концерна «Газпром» Валерием Голубевым инвестиционные проекты по модернизации энергетического сектора Молдовы. Согласно пресс-релизу правительства, встреча состоялась в четверг в Кишиневе. Голубев, который возглавляет и наблюдательный совет акционерного общества «Молдова-Газ», сказал, что «Газпром» дорожит отношениями с Молдовой и готов найти оптимальное решение существующих проблем и обеспечить долгосрочное сотрудничество с Республикой Молдова. В последние годы российский концерн выступал против строительства газопровода Ясы-Унгены для импорта румынского голубого топлива в Республику Молдова. Москва требует гарантий качества молдавской сельхозпродукции, экспортируемой на российский рынок. Об этом заявил в среду посол России в Молдове Фарид Мухаметшин на встрече с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуардом Граммой. Посол сказал, что Россия выступает за активизацию диалога с Кишиневым и предложил возобновить традицию проведения межведомственных коллегий – диалоговой платформы, которая в последние 3 года не использовалась, отмечает агентство ИПН. Роспотребнадзор заявил об ужесточении правил поставки молдавских фруктов в Россию после того, как была выявлена схема реэкспорта польских яблок через Молдову и Приднестровский регион, а также Беларусь по фальшивым фитосанитарным документам. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза и НАТО в ближайшие 20-25 лет. Об этом Юнкер говорил в Гааге с целью убедить голландских избирателей, что соглашение об ассоциации, подписанное ЕС с Украиной, не является шагом к вступлению Украины в Европейский Союз. В апреле в Нидерландах пройдет консультативный референдум по вопросу о ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. Социологические опросы показывают, что большинство населения против этого.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
С опозданием в несколько месяцев проект бюджета Приднестровского региона на этот год внесен на рассмотрение Верховного Совета. В среду разгорелись бурные споры при обсуждении документа. Между исполнительной властью и депутатами существуют очевидные разногласия, связанные, в частности, с сокращением огромного бюджетного дефицита. В этих условиях что же нужно финансировать в приоритетном порядке, а от чего стоит отказаться? Получить ответ на этот вопрос наши корреспонденты попытались у жителей Левобережья Днестра.
В первую очередь, конечно, на школы, садики, пенсионерам тоже. Здравоохранение у нас хромает.
Если вчера говорили, что кто работает в банке, по $1000 получает, так что это? А мы получаем сколько? 1350-400 от силы рублей, да. Можно сократить их там трохи. Я финансирую свои доходы. За квартиру надо в первую очередь заплатить, бо сильно потом накладно. Что-то взять и покушать. Немножко.
Ну, я думаю, что обязательно нужно финансировать это медицину, образование, ну, естественно, социальные всевозможные выплаты. А что не обязательно, ну, честно, даже затрудняюсь ответить, но, наверное, от каких-то таких благ элитных нам нужно отказаться. На чем сэкономить можно? Ну, я думаю, что пока нужно экономить, наверное, на каком-то масштабном ремонте. Я думаю, что это сейчас будет лишнее.
От дорог, которые неизвестно зачем, их расширяют на 5 сантиметров, закапывают деньги. А первым делом платить бюджетникам, пенсионерам. Это вообще, честно говоря, безобразие. 600 рублей остается у пенсионера, что он дальше будет делать? За квартиру заплатить 300-400, на лекарства денег все равно не хватит. И хлеб. Все. И прекратить вот это вот расширение, забор менять новенький. И вот эта покраска, карикатура тоже.
Так как у нас государство стремится к тому, чтобы... По Конституции является правовым социальным государством. В любом случае нужно, на мой взгляд, обеспечить сначала социально защищенные статьи бюджета. Это зарплаты работникам бюджетной сферы. В первую очередь, конечно же, пенсионное обеспечение нашим пенсионерам, инвалидам и всем остальным нуждающимся малообеспеченным категориям граждан, в том числе и военнослужащих. Да? Ну и, конечно же, позаботиться, наверное, о том, чтобы был бы какой-то запас. Сейчас оптимизация органов управления проходит, по крайней мере, в исполнительной власти. Если говорить о наших законодателях, то, в принципе, наверное, тоже можно было бы немножечко ужать, имеется в виду на содержание аппарат. Может быть, посмотреть что-то в судебной власти, можно сэкономить. Конечно же, когда вот такой кризис имеет место быть, то я думаю, что органы власти здесь должны сработать единой командой и оптимизировать все свои расходы.
Образование и здравоохранение – это то, что у нас каждый день на слуху. И сколько их не поддерживают, я не вижу большой динамики в них. Потому что я сама работаю в здравоохранении. Поэтому мне, как врача, который работает непосредственно с больными, нет ощущения, что становится все лучше и лучше. Динамики в садике я тоже не заметила.
Отказаться, ну, мне кажется, это наш банк государственный тоже может себя как-то ущемить в каких-то своих рабочих моментах, в своих поездках куда-то. Также правительство, ну, как говорили у нас по телевидению, какие-то обустройства в городе, вообще в республике переделывать, я думаю, что не нужно.
Мнение жителей Тирасполя. Из-за многочисленных поправок базовые параметры бюджета Приднестровья на 2016 год не определены даже сейчас, после принятия документа в первом чтении. Изначальный проект предусматривал доходы в размере более 2,3 миллиарда рублей и примерно в два раза выше расходы. Исполнительная власть и депутаты пытаются сократить огромный разрыв между доходами и непокрытыми расходами. Дефицит составляет примерно $100 миллионов. Достижению согласия мешает политическое противостояние между командой Евгения Шевчука и новым составом Верховного Совета, избранного в ноябре прошлого года. И поскольку этот год тоже электоральный, в декабре предстоят выборы нового главы Приднестровской администрации. Среди прочего, депутаты существенно урезали расходы на официальные радио и телеканалы. Глава исполнительной власти региона Павел Прокудин расценил это как месть сведения счетов. В интервью первому приднестровскому телеканалу Прокудин сказал, что нещадно порезали, и все статьи расходов аппарата Евгения Шевчука, в том числе его службы безопасности и резервного фонда, опасным, он назвал, и предложение депутатов урезать затраты на силовые ведомства региона. Исполнительная власть считает, что Верховный Совет выдвигает нереальные предложения, направленные на повышение доходов и сокращение расходов. Депутаты же, в свою очередь, обвиняют администрацию Евгения Шевчука в непрозрачном расходовании средств, в частности, внебюджетных фондов. Карина Максимова подготовила краткий обзор предложений, прозвучавших в ходе обсуждения бюджета, рассказывает Юлия Михайлова.
К первому чтению в местном парламенте в проект приднестровского бюджета на этот год было внесено свыше 200 поправок. Разработанный исполнительной властью главный финансовый документ Левобережья Днестра представила региональный министр финансов Ирина Малаканова. Дефицит бюджета превысил 2 миллиарда приднестровских рублей или около 200 миллионов долларов, 46% или чуть менее 100 миллионов долларов не предполагали даже теоретически каких-либо источников финансирования. Для поиска компромиссного решения, включающего как сокращение расходной части, так и поиск источников покрытия дефицита, депутаты предложили ряд поправок. Представители законодательной и исполнительной власти сошлись на том, что надо пропорционально сократить расходы административного аппарата, которые съедали, согласно проекту, 70% бюджета региона. Глава профильного комитета Александр Мартынов предложил для пополнения доходов казны и перераспределения их на социальные нужды пересмотреть финансирование Центробанка и еще двух банков, на содержание которых тратят бюджетные деньги – Эксимбанка и Сбербанка. Выяснилось, что средняя зарплата в Центробанке составляет около 1000 долларов, в то время как средняя зарплата по региону не превышает 200 долларов. Урезание зарплат, автопарка и командировочных затрат представителей банковского сектора позволит сохранить более 100 миллионов приднестровских рублей или около 9 миллионов долларов и потратить их на нужды социально уязвимых категорий населения. Депутаты и члены Кабмина не стали сокращать расходы по основным показателям работы систем образования и здравоохранения. Но обещанного повышения зарплат и пенсий во втором полугодии 2016-го из-за дефицита средств не предвидится. Разве что, исходя из предложенных парламентом поправок, зарплаты бюджетникам и пенсии в этом году будут выплачивать в полном объеме. Бурные дискуссии привели к сокращению расходной части бюджета региона на 255 миллионов приднестровских рублей. Депутаты настаивают на создании прозрачного социального стабилизационного фонда, где планируют аккумулировать сэкономленные средства трех банков, находящихся на балансе властей. До 70% прибыли бюджетных предприятий, часть денег дорожного фонда и средства от приватизации 25% принадлежащих администрации региона акций Рыбницкого цементного комбината с тем, чтобы своевременно финансировать социально защищенные статьи. Эта идея была принята правительством региона без особого энтузиазма. Что касается выплат задолженностей по зарплатам бюджетников, то после принятия бюджета финансовое ведомство региона разработает график их погашения. Все эти шаги прописаны в документе и подкреплены источниками финансирования. В настоящий момент внутренний долг региона в 6 раз превышает доходы бюджета. Глава финансового ведомства региона Ирина Малаканова, занимавшая этот пост и в команде бывшего главы региона Игоря Смирнова вплоть до его переизбрания, надеется, что главный финансовый документ Приднестровья будет принят до 1 апреля во втором и третьем чтениях. Пока же ежемесячные расходы финансируются по принципу 1/12 от суммы трат предыдущего года, что не позволяет своевременно и целенаправленно корректировать бюджетную политику и обеспечивать социальные потребности населения региона.
С Стоит добавить, что в субботу глава региона Евгений Шевчук направил Верховный Совет на рассмотрение проект закона об антикризисных мерах, направленных, цитирую, «на минимизацию негативного воздействия внешних экономических факторов». Шевчук предлагает провести финансовую амнистию на территории Приднестровья на протяжении всего 2016 года. Скрытые расходы могут быть легализованы с применением лишь 10% от ставки, установленной местным законом. Другая антикризисная мера предусматривает частичное добровольное погашение штрафа за нерепатриированную валютную выручку и невезенный товар. Антикризисные меры предполагают также стимулирование производства и создание рабочих мест в результате снижения ставки единого социального налога до 12%. Предлагается бесплатно предоставлять долгосрочное пользование земельные участки под строительство жилых домов и объектов промышленности и поддерживать импорт новых и экологичных автомобилей.
В эфире Радио Свободная Европа.
3 марта в кишиневском офисе миссии ОБСЕ состоялась первая встреча вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана с политическим представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым. Встреча состоялась на второй день после прошедших на обоих берегах мероприятий по случаю 24-й годовщины начала вооруженного конфликта на Днестре. Накануне молдавская сторона выразила надежду на возобновление переговоров в формате 5+2 уже в апреле, но Игнатьев заявил, что Тирасполь к этому не готов. Подробности в материале Аллы Чапая, рассказывает Юлия Михайлова.
Политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев настроен менее оптимистично, чем молдавский вице-премьер Георгий Балан, по мнению которого возобновление официальных переговоров в формате 5+2 возможно этой весной. Игнатьев отказался называть какие-либо сроки и дал понять, что проблемы, из-за которых официальные переговоры были заблокированы в июне 2014-го, решить пока не удалось. Одной из причин он назвал уголовные дела, открытые официальным Кишиневым в отношении приднестровских чиновников.
Нельзя представителям Приднестровья, на которых заведены уголовные дела, просто принимать участие на равных с представителями Молдовы в рамках заседания экспертных рабочих групп. Надо отказываться от мер давления и не выталкивать Приднестровье за пределы переговорного пространства. Тем более существуют договорно-правовые основания, которые также нарушаются односторонними дискриминационными мерами. Поэтому готовность к предметной работе обусловлена тем, как быстрее молдавская сторона сможет отказаться от мер давления и как скоро мы наработаем конкретные предложения в рамках переговорного пространства. Пока, к сожалению, на данный момент есть целый ряд односторонних предложений, проектов решений приднестровской стороны, но они не обсуждались в рамках существующего формата на уровне профильных экспертных рабочих групп. Поэтому встреча представителей 5+2 будет, наверное, тогда целесообразно, когда у нас появятся конкретные предложения. Предложения, одобренные всеми сторонами.
Кишинев настойчиво отрицает политический характер уголовных дел, в том числе на встрече в четверг, когда приднестровская сторона подтвердила свою позицию. Никаких конкретных имен и цифр при этом не приводилось, говорит вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан.
Таких уголовных дел, политически мотивированных, у нас не существует. Уголовные дела, которые были возбуждены, они относятся к определенным фактам нарушения прав или свобод человека. Лучшим доказательством, что данные уголовные дела не являются политическими, это то, что таких уголовных дел, возбужденных, исходя из того, что человек занимает одну или другую должность, не существует.
Виталий Игнатьев подчеркнул, что необходимо сперва развивать прямой диалог между политическими представителями и на уровне экспертных рабочих групп для решения проблем, накопившихся за 5 месяцев с момента последней встречи сторон. Кишинев, который утверждает, что он больше других заинтересован в решении проблем, выразил готовность рассмотреть предложения Тирасполя, которые касаются в частности взаимного признания документов и свободного передвижения граждан и автомобилей. Стороны обвиняют друг друга в ограничении свободного передвижения граждан. Игнатьев возмущен чрезмерными проверками в Кишиневском аэропорту, которым подвергаются жители левобережья Днестра. Георгий Балан уверил, что это обычные проверки, и заявил о проблемах с передвижением в зоне безопасности. Решение проблем стороны по-прежнему видят по-разному. Различный подход проявляется, в частности, к вопросу школ с преподаванием на латинской графике на левом берегу Днестра, доступа фермеров Дубосарского района к сельскохозяйственным участкам, а также переформатированию миротворческой операции на Днестре.
Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной по делу, в которой житель Приднестровья жаловался на условия содержания под стражей. По мнению юристов, которые занимались делом Бориса Мозера, вердикт Европейского суда, вынесенный в конце февраля, а также предыдущие решения ЕСПЧ подтверждают, что Москва несет ответственность за происходящее в восточных районах Республики Молдова и проливает свет на особенности функционирования судебной системы левобережья Днестра. Подробности у Валентины Бабы. Осел, рассказывает Юлия Михайлова.
Дело содержит новые в некотором роде элементы, говорят юристы ассоциации «Промолекс», представлявшие интересы Бориса Мозера в Европейском суде по правам человека. А именно, судьи Евросуда констатировали, что структуры, функционирующие в Приднестровье в качестве судов, не могут считаться судами. Эти инстанции, не признанные на международном уровне, функционируют при поддержке России. Поэтому решила Большая палата Европейского суда за все нарушения, допускаемые этим режимом, несет ответственность Россия. Бориса Мозера задержала приднестровская милиция, и он провел за решеткой около 2 лет. С 24 ноября 2008 года по 1 июля 2010 его родители шантажировали, требуя выплатить 40 тысяч долларов, а когда они внесли эту сумму, потребовали еще столько же. В 2010 году семья Бориса Мозера обратилась за помощью к международным и национальным организациям, а юристы «Промолекс» помогли довести дело до Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ констатировал нарушение нескольких статей Европейской конвенции, в том числе незаконный арест, ограничение доступа к медицинской помощи, содержание в нечеловеческих и унизительных условиях, рассказывает адвокат Александру Постика.
В контексте нарушения 5 и 3 статей «Права на свободу и безопасность и свободу от пыток» дело Илашку выявило системные проблемы в период до 2001 года. Важность дела Мозера в том, что он констатирует определенные обстоятельства до 2010 года. То есть период удлиняется, и, соответственно, все у жалоб, поданных в это время, есть реальные шансы на положительное решение. В деле Илашку факты касались конфликта 1992 года, роли российских военнослужащих, решение же по делу Мозера охватывает новый исторический период, постконфликтный период, когда вроде бы российских сил здесь больше нет.
Вместе с тем, Европейский суд констатировал, что Республика Молдова не несет ответственности за нарушение прав заявителя, так как Кишиневская прокуратура открыла уголовное дело, а Бюро по реинтеграции предприняло некоторые действия по освобождению молодого человека. Несмотря на это, судья от России Дмитрий Дедов, единственный из 17 судей Большой палаты Европейского суда, который высказался против, подверг критике официальный Кишинев за бездействие и за недостаток. Усилия по изменению положения дел в восточных районах Республики Молдова. С 2011 года Борис Мозер находится в Швейцарии. Сейчас он в ожидании ответа на свое прошение о предоставлении убежища. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить ему 25 тысяч евро в порядке возмещения морального и материального ущерба, а также 4 тысячи евро судебных издержек. Не исключено, что Россия проигнорирует это решение, так же, как поступила в другом аналогичном деле, по которому Европейский суд высказался в октябре 2012 года. Тогда шла речь о правах учеников и учителей приднестровских школ с преподаванием на латинской графике. Исполнительный директор ассоциации «Промолекс» Ион Маноли считает, что Кишинев может и должен делать больше для защиты прав человека на левом берегу Днестра.
Совместными усилиями мы не пытаемся осудить Россию или Молдову. Мы не рады этим обвинительным вердиктам. Для нас важно, если определенные проблемы существуют, побудить все причастные стороны найти решение по выходу из тупика. Ненормально, даже безнравственно, существование черной дыры, территории, где не гарантированы права человека, где нет никаких механизмов, никаких инструментов, никакой возможности защитить свои права, когда они нарушаются.
По словам юристов «Промолекс», в Европейском суде находятся и другие жалобы молдавских граждан, проживающих в Приднестровье, и поэтому, считают правозащитники, вопрос о правах человека необходимо включить в повестку переговоров с Тирасполем. Технические проблемы, такие как канатная дорога Рыбница-Резина или железнодорожное сообщение, не должны вытеснять проблемы соблюдения прав и свобод человека, говорят адвокаты Бориса Мозера.
Министерство юстиции Российской Федерации отреагировало на решение ЕСПЧ. Ведомство считает его политически мотивированным и дает понять, что не собирается его выполнять. Россия, несмотря на то, что является членом Совета Европы, проигнорировала несколько решений Европейского суда по правам человека. Раздраженный неоднократным осуждением Москвы в Страсбурге, президент Владимир Путин промульгировал в декабре прошлого года закон, который позволяет Конституционному суду России решать, выполнять или нет постановление Европейского суда. О деле Бориса Мозера и системе правосудия беседует с тираспольским правозащитником, директором неправительственной организации «Содействие эффективному правосудию» Степаном Поповским.
Есть критерии приемлемости жалобы. Это не иск, это жалоба, считается в Европейский суд. Критерии приемлемости. Первое. Человек должен сам быть жертвой нарушения. Не могу я за вас подать жалобу. Только вы можете. Есть исключения. Если человек погиб, да, в результате каких-то насильственных действий, то его родственники могут подать. Дальше. Подано может быть только против государства, которое подписало конвенцию. Там их много критериев, но в данном случае, почему мы подаем против Республики Молдова? Потому что мы находимся под международно признанной юрисдикцией Республики Молдова. Как бы она ни хотела, она должна способствовать соблюдению прав человека на данной территории. Это у нее есть такое позитивное обязательство. Пока этот статус определится, пока разрешится все вопросы политические, она должна способствовать именно этой стороне вопроса. Почему против Молдовы России? Ну, уже в третьем деле Европейский суд приходит четко к пониманию того, что политическая, финансовая, экономическая и прочая помощь оказывается Российской Федерации данному региону. И мы это отрицать не можем. Я вам скажу, что данное возложение ответственности на другое государство, оно не впервые. Впервые прецедент был по другим странам. Вот и у нас есть Кипр, когда Турция создала на территории Кипра Северная Турецкая Республика Кипр, насколько я помню. Есть также и дело прецедентное, связанное с тем, что полицейские Люксембурга, по-моему, в Европе задержали гражданина на территории другой страны, если не ошибаюсь, Франции. И когда гражданин подал жалобу в Европейский суд, то признали ответственными за задержание и страну Люксембурга. Хотя она говорила, что на территории Франции это было. Под понятием юрисдикция, она закреплена в первой статье конвенции, когда каждое государство обязано гарантировать права человека лицам, находящимся под ее юрисдикцией. Так вот, под юрисдикцией понимается не только территориальная принадлежность, но и ответственность за соблюдение прав человека. То есть, если вы оказываете помощь данному региону, политическую, финансовую, экономическую и военную, присутствие здесь вооруженных формирований Российской Федерации, контингента, то это достаточный критерий для того, чтобы Россия каким-то образом тоже способствовала соблюдению прав человека.
Часто ли жители Приднестровья обращаются в международные инстанции для защиты своих прав, верят в торжество справедливости?
Вопрос доверия вообще к судебной системе. Люди из-за недоверия здесь, в судебной системе, не доверяют и международным институтам защиты их прав. Скорее всего, это один момент. Второе, в принципе, и нету серьезных организаций, которые могли бы эту защиту осуществлять. Раз, длительное рассмотрение в суде дел не дает возникновению даже вот такого рода организации. То есть, ну, какой юрист может, хватит у него сил дождаться 5-7 лет, 8 лет решения первого. Поэтому есть и объективные моменты, и субъективный момент, который, в принципе, связан с нашим с недоверием людей к судебной системе, и она распространяется и на судебную систему европейскую. И, наверное, здесь еще и какое-то, знаете, определенное, заложенное еще с советских времен, недоверие к Западу. Почему-то Европейский суд ассоциируется у нас с Западом, хотя он хорошо привлекает к ответственности и Англию, и Францию, и Италию, эти страны. Я могу только одно посоветовать людям, которые хотят восстановить свои права, в конечном итоге, быть внимательными в ходе судебных разбирательств, очень аккуратно выявлять нарушения, потому что суд европейский не рассматривает, скажем, материальную сторону ваших претензий, он рассматривает только, был ли судебный процесс справедливым или нет, не вникая в суть дела. Поэтому аккуратность состоит в том, что надо видеть, уметь фиксировать нарушения судебного процесса. соблюсти сроки обращения в Европейский суд. Скорее всего, уже в настоящий момент, наверное, невозможно подать без квалифицированной помощи юриста. Уже Европейский суд пошел по пути того, что все-таки представительство должно быть квалифицированным. Если раньше, до 13 года, можно было гражданину подать, и он каким-то образом сам мог сформулировать, то теперь, наверное, это уже значительно сложнее сделать.
Мнение юриста из Тирасполя Степана Поповского. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».